Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1125-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Михея. И я уверен, что сегодня мы дочитаем 6 главу. В ней нам остался всего один стих. Мы, собственно, в прошлый раз на этом остановились. Так что сегодня уж точно должны завершить. Вы помните вопросы, которые задает всякий искренний человек, желающий прийти к Богу? Как мне прийти? На каком основании? И здесь перед нами сформулировано 4 вопроса. И вот Михей говорит, что все это лишь внешнее, лишь форма. Первый вопрос. С чем мне предстать перед Богом и преклониться перед Ним? Что должно быть у меня в руках? Что мне делать для того, чтобы быть угодным Богу? И дальше вопрос о ритуалах, о жертвах. Достаточно ли одной жертвы? Или их должно быть много? И более того, израильтяне времен пророка Михея видели, как язычники приносят в жертву своих детей. И они думали, может быть, и нам надо поступать так же. Но нет, Бог сказал своему народу, что не следует подражать язычникам. И дальше подчеркивается, что самое важное – это не внешняя сторона религии. Внешние формы не являются незыблемыми или обязательными в поклонении Богу. Они уж точно не являются определяющими. Хотя да, я верю в важность установленного порядка в церкви. Есть такое понятие, как литургичность. Или, если хотите, просто порядок поклонения. Потому что Бог и есть Бог порядка. Но понимаете, ведь этот порядок для верующего человека. Это не просто какая-то форма, которой нужно придерживаться. Речь идет о внутреннем. Ну, то есть, важно, чтобы что-то происходило в сердце, в душе человека. И дальше Бог предельно ясно говорит, что человек не может выполнить Божьи требования своей собственной силой. И в этой связи Бог показывает, что же все-таки человек делает по своей естественной склонности. Мы с вами читали об этом в прошлый раз в 13-м псалме, и мы с вами читали также объемную цитату в послании к римлянам 3 глава. И получается, что Божьи заповеди или Божьи требования можно исполнить лишь в том случае, если прийти к Иисусу Христу как Спасителю. Только в Его силе все это может быть выполнимо. Это ведь все плод Духа Святого. И нет, мы не можем устремиться в Божье присутствие с нашим характером, нашими добрыми делами, нашими заслугами и нашими достижениями. Ну, типа, «Боже, посмотри, какой я хороший! Я способен выполнить все твои требования, а потому отойди-ка ты в сторону, я сяду рядом». Нет ничего подобного. И Бог показывает, что именно Он, Бог, будет судить свой народ за его грехи. Эти люди проходили внешние формы религиозности. Однако внутри они были далеки от Бога. В их деловых отношениях была нечестность. В их жизни была нечистота. В их отношениях между собой была вражда, была ложь, обман. Были самые разные процветающие грехи. И Бог не может благословить народ, который во всем этом погрязает. Это относится к еврейскому народу, и это относится к любому другому народу земли, к любой стране, к любой цивилизации. Мы с вами говорили о взлете и падении цивилизаций. И мы отметили, что падение происходит тогда, когда народ, когда страна начинает декларировать свою независимость от Бога. А теперь давайте вернемся к тексту и прочитаем 16 стих 6 главы книги пророка Михея. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего». И тут возникает вопрос. А кто же такой этот Амврий? И при чем тут Ахав? Ну, по правде сказать, эти вопросы скорее зададут читатели, которые не знакомы с историческими книгами Ветхого Завета. И я не случайно говорю, что очень полезно читать исторические книги вместе с книгами пророков. Ну, то есть читать именно те книги, которые исторически вписываются в те же временные рамки. И тогда получится, что книгу пророка Михея надо изучать вместе с правлением царя Иезекии на юге, а также Ахава и Иезавели на севере. Собственно, одновременное чтение и изучение исторических и пророческих книг позволяет получить более полную картину. Эти книги дополняют друг друга. И было бы замечательно сделать серию библейских бесед на основе как раз вот такого подхода. Я думаю, когда-нибудь, Бог даст, мы это сделаем. Я обсуждал это с людьми, которые разбираются в теме гораздо лучше меня, и они тоже говорят, что да, это стоит сделать. Но сейчас мы начали уже нашу 5-летнюю серию и практически закончили ее, используя другой подход. Мы читаем Библию книгу за книгой. Так что пока мы вот этого совместного чтения еще не сделали. И я сегодня хочу обратиться к третьей книге Царств, 16 глава. Мы далеко не все сможем сегодня прочитать, потому что текста там много, мы будем читать какие-то выборочные вещи. Но в любом случае мы с вами узнаем, что Амврий был одним из царей Северного царства. И должен сказать, одним из самых отвратительных, самых мерзких царей, самых безбожных царей, наряду, между прочим, с Замврием. Так вот, давайте с вами прочитаем об одном из дел, которое сделал Амврий. Это 16 глава 3 книги Царств, с 24 стиха и дальше. «И купил Амврий гору Семирон у Самира за 2 таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневать Господа Бога Израилева идолами своими». Вот два дела царя Амврия. Во-первых, Амврий купил вот эту гору и построил на ней город. Хотя, конечно, развитие Самарии было уже позже. Ну и про Амврия также написано про его нечестие, про те дела или про те грехи, которые он совершал. Ну а кто же такой Ахав? Во-первых, Ахав – это сын Амврия. Он как раз и вошел на престол после смерти Амврия. И женой Ахава стала Иезавель. И о ней мы тоже с вами читаем в этой главе. Давайте спустимся немножко ниже. 3 книга Царств, 16 глава, 28 стих. «И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него». Тут уж вопрос, куда же больше? А вот ему удалось, у него получилось. И вот 31 стих. «Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова». Вы помните, что мы про Амврия как раз читали, что его проблема была впадение в грехи Иеровоама. Но Ахаву этого было мало, он пал еще ниже. Мы читаем, он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Вот такая у него была жена, дочь Сидонского царя. Вы помните, что Давид и потом Соломон дружили с царями Тира и Сидона, но это были скорее деловые отношения. Ни о каком браке, конечно, речь не шла. А вот у Ахава еще как зашла. Ну, то есть эти антигерои возрастают в своих злодеяниях. Или, если хотите, падают вниз в своем грехе. И вот через этот брачный союз израильтяне начинают впадать в новый грех. Они начинают вслед за царем поклоняться Ваалу. Вот о каком человеке здесь идет речь. И вот именно о нем говорит пророк Михей. Оказывается, проблемы начались именно с руководства, с лидеров. И до времен пророка Михея у израильтян сохранились обычаи Амвре и дела Ахава. Слово «обычаи» можно переводить также «установление». Ну, то есть то, что было нормально, то, что было принято во времена Амврия и Ахава, при всей греховности этих установлений, при всей греховности этих дел, все это осталось и сейчас, во времена пророка Михея. И в результате весь народ впал в идолопоклонство. В конце 16 стиха говорится как раз о последствиях случившегося. Как мы уже сказали, Ахав и Амврий царствовали задолго до времени Михея. Но на данный момент, на время Михея, в Израильском царстве, в Северном царстве, стало совершенно очевидным проявление зла. И вот то же самое происходит и сегодня. Понимаете, чтобы народ и страна процветали, в государстве должны быть руководители, знающие и любящие Бога. Ну и с другой стороны, если в правительстве нет благочестия, то некому будет показать пример и для граждан страны. Мы с вами это видели в нашей истории, в нашей стране, когда на протяжении нескольких поколений страной управляли безбожники. Я думаю, что Бог спрашивает с лидеров, с руководителей любой страны, и неблагочестие лидеров отзывается на будущем всего государства. Вот это, собственно, и есть библейская философия правительства. Да, это сегодня не в чести. Это сегодня не преподают в университетах. Об этом не говорят политологи. Об этом не говорят экономисты. И очень зря. Потому что после этого начинаются вопросы. А почему такие проблемы? А почему все идет не так? А что вообще происходит? Почему все распадается? Давайте просто посмотрим вокруг, давайте посмотрим на христианскую цивилизацию, вот на эти европейские страны, которые были христианскими, но которые отказались от христианства и которые отказались от Христа. И потом вопросы. А что делать с одним кризисом, с другим кризисом? Почему кризисы сменяют друг друга? Почему они приходят на смену один другому? Да вот именно потому. Потому что народ, государство – люди ушли от Христа. Это проявляется и на уровне лидеров, это проявляется и на уровне простого человека. И нет того, кто мог бы показать пример. Нет того, кто показал бы, какая жизнь возможна в общении с Богом. Церковь ослабевает. Церковь мучима, раздираема самыми разными противоречиями. И она тоже уже не может показать пример. И это страшно. Это как раз тот мир, в котором мы с вами сегодня живем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы продолжаем читать книгу пророка Михея, и мы переходим к заключительной главе, к седьмой главе этой великой и короткой книги пророка Михея. И мы с вами сформулировали тему седьмой главы так. «Кто подобен тебе, Боже, в том, чтобы прощать всякое беззаконие по причине твоей сущности, твоего характера, твоих дел?» Смысл вот в чем. Прощение грехов, которое исходит от Бога, имеет свое начало именно в самом Боге, а не в человеке. Он прощает нас не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Он такой. Ну а о том, какой Он, мы будем говорить и сегодня, и в следующий раз. Итак, в первых 9 стихах 7 главы пророк признает, что жалоба Бога против Израиля абсолютно справедлива. Божья претензия справедлива. И здесь перед нами снова немало конкретики. Я прочитаю только два первых слова. «Горе мне». Давайте прямо здесь сейчас с вами и остановимся. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько близко к сердцу пророк принимает происходящее. Это слово имеет на пророка особое влияние. Пророк охвачен скорбью. Его совершенно не радует необходимость все это говорить. И сегодня мне тоже неприятно говорить столь пессимистичные вещи. Время от времени мне пишут, что я слишком пессимистичен, я слишком много рассуждаю о суде. Мне тут после вчерашней беседы один мой коллега, один мой брат во Христе даже сказал: «Неужели ты настолько никому не доверяешь? Неужели настолько все плохо?» Понимаете, в пессимизме упрекали и библейских пророков, в том числе и Михея. Я порой говорю о том, как безбожье губит нашу страну. И да, я люблю свою страну. И я бы очень хотел сказать, вот у нас прямо сейчас, прямо на наших глазах происходит великое пробуждение, великое обращение к Богу. Я бы хотел сказать, что российский народ массово обращается к Богу. Но я не могу этого сказать, потому что такого пробуждения сейчас у нас нет. Вот мы и говорим вместе с пророком: «Горе мне!» Вместо возрастания в вере идет возрастание в материализме, а где-то и возрастание в озлобленности. «Горе мне!» – говорит пророк. Ну и дальше продолжаем читать. «Ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя». То есть я пришел на уборку ягод, я пришел на уборку винограда, а ягод нет. Винограда не соберешь, потому что нет его. Михей смотрит на Божий народ. И надо помнить, что виноградник и виноградная лоза представляют собой символ этого народа, символ Израиля. Вот об этом говорит, например, пророк Исаия, старший современник Михея. Израиль – это Божий виноградник. Об этом в 5 главе у Исаии. Ну а Михей жалуется, что он искал хороших плодов, но не нашел их на виноградной лозе. Их просто нет. И дальше Михей предельно точно конкретизирует эту ситуацию. «Не стало милосердных на земле». Нет правдивых между людьми. Все строят ковы. Михей описывает ситуацию, в которой все охватило беззаконие. Собственно, и сегодня порой складывается ровно такое же ощущение. Кажется, что добрые люди исчезли, погибли. Однако это не так. На самом деле и сегодня тоже есть немало хороших, добрых, благочестивых, любящих Бога людей. И все же надо признать, что благочестие, любовь к Богу и послушание Богу сегодня совершенно не в моде. Они сегодня совершенно не в тренде. Да и, простите, а когда они, собственно, и были-то в тренде? Читаем 3 стих. «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Вот извращенность всего. Так можно сформулировать состояние, описанное в этом стихе. Этим людям недостаточно того, что они делают зло лишь одной рукой. Они хотят делать зло обеими руками. В правительстве, в государстве, в суде процветает зло. Там, где должна быть справедливость, господствует несправедливость. Судьи вроде бы призваны судить по правде, но они тоже этого не делают. Конец этого стиха интересен. «А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Ну, конечно, прежде всего, вельможи – это государственные деятели. Но это слово можно переводить как «самые почтенные». То есть самые почтенные люди, лучшие люди страны, Лучшие люди города живут по-своему, а не по-божески. Они живут лишь ради своих хотений. Более того, они высказывают злые хотения души своей. Помните, мы с вами говорили о тайном грехе? Так вот тут, друзья, никакого тайного греха не остается. Все на поверхности. И вот про вельмож или про лучших людей продолжается в 4 стихе. «Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение». Да, эти люди умны, они сообразительны. Но этот ум, эта изысканность, эта образованность ни к чему хорошему их не приводит. Да, они красиво говорят, они изящны. Но вот чего у них нет, так это благочестия. И нет глубины. Я считаю, что наша современная культура ведет нас к тому, что Бог поступит с нами ровно так же, как когда-то поступил и с Израилем, и с Грецией, и с Римом. Он просто стер их с лица земли. А зачем это оставлять? Что сегодня производится этой культурой такого, что имело бы вечную ценность? Кстати, осознание этого приходит и в современном мире тоже. Когда-то, да, еще несколько лет назад, люди с интересом смотрели церемонии вручения кинопремий. Но в последние годы и эти церемонии теряют свою привлекательность, потому что бывшая их аудитория начинает понимать, что все это далеко не так интересно, все это далеко не так увлекательно. И более того, посмотрите на фильмы, допустим, на современные фильмы с Божьей точки зрения. Да ладно, с Божьей, может быть, сложно, но посмотрите на современные фильмы с библейской точки зрения. Сколько в них благочестия, сколько в них попыток донести Божью праведность. В современной массовой культуре этого практически не осталось. Так и получается, что лучшие люди этого мира все равно далеки от Бога. Лучшие из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Я поражаюсь, насколько актуальна эта книга, насколько точны параллели с современностью. Вот как раз эти события и характеризуют конец века. Это смятение народов. И знаете, все-таки главное подтверждение приближающегося конца сегодня находится не в Израиле. Вообще говоря, давайте помнить, что мы ведь с вами сегодня живем в эпоху церкви. Это время, когда Господь действует через свою церковь. Но посмотрите на то смятение, которое сегодня господствует на этой земле. Можно просто посмотреть вокруг, и становится очевидно. Надвигается буря. Нарастает волнение среди народов. И вот именно такую картину рисует для нас Божие Слово. Давайте прочитаем 5 стих. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». Вот такая картина. Люди не доверяют друг другу. И, кстати, для такого недоверия есть основания. Потому что люди предают друг друга. Потому что процветает предательство. Друзья предают друзей. Супруги предают супругов. Вы знаете, сколько писем мы получаем не на эту, но на другие наши программы, как раз от людей, которых предали. А порой получаем письма и от тех, кто сам стал предателем и теперь не знает, что с этим делать. Как принести это Господу? Зачастую даже супруги, самые близкие люди, предают друг друга. И вот в таком мире мы с вами живем. И об этом говорится и здесь, в книге пророка Михея. Бог дает нам предельно ясную картину этого мира. Бог дает нам ясную картину своего грядущего суда. Но Бог столь же ясно открывает перед нами путь своей благодати, путь своей милости. Мы с вами подходим к концу книги пророка Михея, Но я думаю, что в следующий раз еще не завершим эти беседы, а через программу, пожалуй, завершим. И знаете, всякий раз, когда ты подходишь к концу пророческой книги, ты ловишь себя на одном и том же. Всякий раз под конец пророческой книги, наряду с осуждением, наряду с судом, появляется проповедь Божьей милости. Мы с вами выходим как бы из темноты ночи, и мы приходим в солнечный свет Божьего дня. И вспоминаются слова из первой главы книги «Бытие». «И сказал Бог, да будет свет, и стало так. И увидел Бог свет, что Он хорош». И Иисус, наш Спаситель, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». И даже когда вокруг сгущаются тучи, и даже когда кажется, что эта тьма стала непроглядной, все равно есть свет, и это свет Иисуса Христа. Продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.